Глава третья. Когда мне наступило 17, родители приняли решение отправить меня учиться в Ингольштадтский университет. До сих пор я учился в женевских школах, однако отец счел нужным пополнить мое образование и познакомиться с жизнью и людьми в других странах. Отъезд мой был намечен на скорую дату, но незадолго до нее судьба принесла мне первое в жизни несчастье. Элизабет заболела скарлатиной. Болезнь была тяжелой и оказалась очень опасной. Мама пыталась за ней ухаживать, но ее, как могли, отговаривали. Поначалу мама уступала нашим уговорам, но, услышав, что жизни ее любимицы грозит опасность, она не могла больше переступить через свое беспокойство и стала ухаживать за Элизабет. В результате болезнь отступила, и Элизабет выздоровела. Однако неосторожность ее спасительницы оказалась роковой для нее, и мама на третий день заболела. У нее сразу же проявились тревожные симптомы, и осмотры врачей прогнозировали худший исход. Мужество и доброта этой лучшей женщины не оставили ее и на смертном ложе. Соединив мою руку с рукой Элизабет, она сказала: «Дети мои, все мои надежды на счастливое будущее я основывала на перспективе вашего союза. Эти надежды станут теперь утешением для вашего отца. Элизабет, любимая моя, тебе предстоит заменить мать моим младшим детям. О, как не хочу я покидать вас, ведь вы так меня любили и сделали меня счастливой. Однако негоже мне уходить с такими мыслями, как и надлежит, я встречу смерть со смирением и надеждой в ином мире вновь увидеть вас». Мама умерла в полном спокойствии, и на ее лице было отражение любви. Наверное, нет необходимости предаваться здесь чувствам тех, у кого наибольшее из зол безвозвратно отнимает самых дорогих сердца существ. Описывать ту пустоту, что образуется при этом в их душах, и то отчаяние, какое отпечатывается на их лицах. Еще долго мы не могли поверить в то, что та, которую мы видели каждый день, и само существование которой являлось неотъемлемой частью нашего бытия, могла уйти навсегда, что блеск любимых глаз мы никогда больше не увидим, а звук такого родного и дорогого голоса больше не услышим. Такими есть наши мысли в первые дни после смерти. Однако мало-помалу время подтверждает реальность произошедшего, и тогда мы испытываем уже настоящую горечь потери. Да и у кого из нас эта жестокая рука не отнимала самого дорогого? И все мы знаем ту печаль, которая при этом происходит. И вот, наконец, наступает час, когда наша печаль становится скорее данью, чем потребностью. На лицах появляются улыбки, которые не исчезают, хотя мы еще считаем их святотатством. Наша мать умерла, но перед нами стояли обязанности, которые мы должны были продолжать нести. Мы должны были продолжать жить, как обычно, вместе с остальными, пока оставался хоть один, кого не постигло несчастье. Мой отъезд в Ингольштадт, не состоявшийся из-за описанных скорбных событий, был вновь отложен на несколько недель, которые отец дал мне, чтобы прийти в себя. Да и я считал бесчеловечным оставить так поспешно родных, безутешных в своей скорбной печали, чтобы, очертя голову, ринуться в бурную жизнь. Я испытал скорбь впервые в жизни, но от этого она встревожила меня не меньше. Я не хотел терять из виду тех, кто у меня оставался, но прежде всего хотел видеть хоть немного утешенной мою милую Элизабет. Она же старалась скрывать свою печаль и утешала всех нас. В ее действиях не чувствовалось каких бы то ни было колебаний, и она выполняла свои обязанности уверенно и старательно. Элизабет целиком посвятила себя тем, кого она считала своими родными, дяде и братьям. Никогда еще у нее не было столько очарования, как тогда, когда на ее лице вновь появилась улыбка, и она дарила ее нам. В своих усилиях отогнать наше горе она даже забывала про свое собственное. Но день моего отъезда неизбежно наступил. Вечер накануне мы провели все вместе. С нами был и Клерваль. Он попытался уговорить своего отца, чтобы тот позволил ему вместе со мной учиться в университете. Однако все было напрасно. Жизнь его отца была целиком сосредоточена на торговле, и в амбициозных стремлениях своего сына он не видел ничего более, чем безделье и разорение. Генри глубоко переживал запрет отца получить либеральное образование. В этот вечер он преимущественно молчал, но когда он говорил, я видел в его горящих глазах и подвижном взгляде, хотя и сдержанную, но твердую решимость сбросить с себя цепи коммерции. Расстались мы поздно, поскольку долго не могли сказать друг другу «прощай». Расходились по одному, жалуясь на усталость и надеясь этим спрятать от других подступивший горлу комок. Утром, когда я спустился к повозке, чтобы отправиться в путь, все уже были там. Отец, чтобы еще раз благословить меня в дорогу, Клерваль, чтобы пожать руку, и моя дорогая Элизабет, чтобы просить меня писать почаще и дать последние женские наставления своему другу и товарищу по играм. Поднявшись на повозку, я поудобнее уселся на сиденье и отдал себя во власть охватившей меня меланхолии. И вот я остался один, думал тогда я, и нет со мной моих милых друзей, с которыми я делил все свои радости и печали, и которые отвечали мне тем же. В университете мне придется заводить новых друзей и защищать себя самому. До сих пор моя жизнь протекала преимущественно в домашних условиях, что придало моему характеру неизлечимой нетерпимости к новым лицам. Я любил своих братьев, обожал Элизабет и Клерваля, и я привык только к этим лицам и не представлял себя в компании незнакомых людей. Так я думал в начале своего путешествия. Но по мере его продвижения мой дух и мои надежды росли. Моей основной целью было получение знаний. Дома я часто раздумывал над тем, как это тяжело – проводить все свои молодые годы на одном месте, словно в клетке. Я стремился увидеть мир и найти свое место среди других людей. И вот теперь, когда мои желания начали осуществляться, право, было бы глупо от них отказываться. Времени было предостаточно как раз для этих, так и других мыслей, поскольку поездка до Ингольштадта была долгой и утомительной. И вот, наконец, перед моими глазами показался высокий белый шпиль, который свидетельствовал о том, что мы въезжаем в город. Когда мы приехали, я сошел с повозки, и меня провели в отдельные апартаменты, где я и провел свою первую ночь в этом городе. Утром я доставил свои рекомендательные письма и направился с визитом к основным преподавателям. Волей случая, а скорее злого рока. Ангела разрушения, который объявила своей огромной власти надо мной с того момента, когда я с большой неохотой обратил свои стопы из отеческого дома. Я посетил сначала профессора натурфилософии мэтра Кремпе. Им оказался грубоватый и неуклюжий человек, поглощенный с головой в тайны своей науки. Он задал мне несколько вопросов, чтобы выяснить уровень моего развития в различных областях наук, относящихся к натурфилософии. Я отвечал небрежно и частью даже с презрением, не забыв упомянуть алхимиков как главных моих ориентиров. Услышав все это, профессор уставился на меня широко раскрытыми глазами и спросил: «Вы и вправду тратили время на эти глупости?» Я подтвердил то, что сказал перед тем. «Каждая минута», — продолжил запальчиво Кремпе, «каждое мгновение, которое вы потратили на эти книги, были вами утрачены безвозвратно. Вы засорили свою память опровергнутыми системами и бесполезными именами. Господи! В какой же пустыне вы жили, где не оказалось никого, кто бы объяснил вам, что тем вымыслам, которые вы с такой жадностью в себя впитывали уже тысячи лет, и они покрыты такой же старой плесенью? Я совсем не ожидал, что в наш век науки и просвещения встречу последователя Альберта Великого и Парацельса. Дорогой мой, вам нужно начать изучать науки с чистого листа». Высказывая все это, мэтр отошел в сторону и составил список из нескольких книг по натурфилософии, которые мне следовало приобрести, и отпустил меня, напомнив, что в начале следующей недели он собирается начать курс лекций по общей натурфилософии и что вперемешку с ним, в дни его отсутствия, будет читать лекции по химии его коллега мэтр Вальдман. Домой я вернулся с чувством не просто разочарования, поскольку я, как уже говорил, уже давно считал бесполезными тех авторов, которых раскритиковал профессор, а с чувством нежелания вообще возвращаться к этим занятиям в любой форме. Мэтр Кримпе был низкорослым человечком с хриплым голосом и отталкивающей внешностью, и такой преподаватель вовсе не вызывал у меня желания посещать его лекции. Ранее я, возможно, в слишком философской форме рассказывал о тех выводах, которые сделал относительно этих наук в свои ранние годы. В то время меня не устраивали результаты, которые обещали получить современные естествоиспытатели. Запутавшись в научных идеях вследствие своего слишком малого возраста и отсутствия руководителя в таких материях, я в своих исканиях пошел во времени назад и старые вымыслы забытых алхимиков принял за открытие недавних исследователей. Кроме того, я с презрением относился к мелким фактам практического использования современной натурфилософии. Согласно моему ребяческому убеждению, уважение стоил тот ученый, который искал пути к бессмертию и власти. Такой поиск хоть и тщетен, но зато велик своей целью. Реальная же картина была совсем другой. Исследователь, оказывается, должен был ограничивать свои амбиции и не ставить перед собой цели, на которых вообще основывался мой интерес к науке. Таким образом, я должен был свои безгранично великие химеры на реальные цели с никчемным значением. Таковыми были мои мысли первые 2-3 дня пребывания в Ингольштадте. Это время ушло главным образом на знакомство с окрестностями и моими ближайшими соседями по жилью. Однако с наступлением следующей недели я вспомнил о лекциях, о которых мне сообщил мэтр Кримпе. По правде сказать, идти в университет и слушать умные изречения с кафедры этого самодовольного поучающего наставника у меня не было никакого желания. Но я вспомнил про профессора Вальдмана, которого еще не видел, поскольку он до сих пор еще был где-то за городом. Частью из любопытства, а частью от безделья, я направился в лекционный зал, куда через некоторое время пришел профессор Вальдман. Он был совсем не похож на известного мне своего коллегу. На вид ему было лет 50, и вся его внешность излучала величайшую доброту. На висках его была заметна седина, а сзади волосы были почти черными. Он был невысокого роста, но выглядел очень стройным, а голос приятнее, чем у него, мне слышать еще не приходилось. Свою лекцию он начал экскурсом в историю химии, подробно остановившись на основных вехах ее развития, связанных с различными учениями, среди которых он с особым почтением выделял наиболее выдающихся первооткрывателей. Затем он сделал обзор современного состояния этой науки и разъяснил множество ее элементарных терминов. После демонстрации нескольких экспериментов с химическими препаратами он завершил лекцию хвалебной речью в честь современной химии. Прозвучала она приблизительно в таких словах. Древние носители этой науки обещали невероятное, но они не сделали ничего. Современные же химики обещают очень мало, но они знают, что металлы не могут превращаться один в другой, и что эликсир жизни является ничем иным, как химерой. Однако эти ученые, руки которых кажутся предназначенными только для того, чтобы возиться в грязи, а их глаза, чтобы вглядываться в микроскоп или тигель, поистине сделали чудеса. Они проникли в глубинные тайны природы и показали, как работают ее механизмы в самых сокрытых местах. Они поднялись в небеса, выяснили, как циркулирует кровь, и раскрыли природу воздуха, которым мы дышим. Они нашли новые, почти неограниченные возможности управления природой. Им стал подвластен небесный гром. Они научились имитировать землетрясения и даже копировать невидимый мир его собственными тенями. Эти слова, вернее, судьбоносные слова профессора, определили ожидающее меня крушение. Слушая его, я почти физически ощущал, как нечто чужое забирается в мою душу и дергает ее за струны, управляющие мною. Я слышал звучание этих струн одну за одной, и в конце концов в моем сознании осталась только одна мысль, одна концепция, одна цель. «Как много уже сделано!» — воскликнула душа Франкенштейна. «Но я пойду дальше и достигну большего. Я пойду по уже проложенному пути и найду новый путь. Выявлю неизвестные еще силы и раскрою всему миру глубочайшие тайны творения жизни». В ту ночь я не смог сомкнуть глаз. Весь взбудораженный, я никак не мог собраться с мыслями, но чувствовал, что в конце концов они утихомирятся, хотя никак не мог этого добиться. С восходом солнца я заснул. Когда я проснулся, ночные мысли показались мне сном. Из всего передуманного осталась только решимость вернуться к прежним занятиям и посвятить себя науке, которой, по моему мнению, я был предрасположен от рождения. В тот же день я посетил профессора Вальдмана. В домашней обстановке его манеры были еще более мягкими и влекущими, чем на публике, где его профессорское реноме требовало особой подтянутости и уважения со стороны студентов. Дома же он расслаблялся и принимал свой обычный доброжелательный и приветливый вид. О своих предшествующих занятиях я рассказал то же самое, что изложил его коллеге. Мое короткое сообщение он выслушал очень внимательно и лишь улыбнулся при упоминании имен Корнелия Агриппы и Парацельса без какого-либо презрения, подобно высказанному мэтром Кримпе. В ответ мэтр Вальдман сказал, что эти усердные и неутомимые труженики науки заложили почти полностью фундамент для существующих знаний. Для нас они оставили более легкую задачу – дать название и упорядочить по классам факты, которые с их помощью были извлечены на свет. Труды гениев, хотя и ошибочно направленные, в конце концов будут непременно обращены на пользу человечеству. Выслушав это утверждение, высказанное, впрочем, без какого-либо самомнения или манерности, я добавил, что благодаря его лекции у меня исчезли всякие предубеждения против современных химиков. Я говорил тщательно подобранными словами, соблюдая правила скромности и почтения, какие должен проявлять студент по отношению к преподавателю. При этом, дабы не устыдиться своей жизненной неопытности, я старался не проявлять энтузиазма, который наполняет меня перед намеченными работами. Я попросил его совета касательно книг, которыми мне следует запастись. «Я счастлив, — сказал мэтр, — получить такого ученика. И если ваше прилежание такое же, как ваши способности, то у меня нет сомнений в вашем успехе. Химия является ветвью натурфилософии, в которой были сделаны и еще могут быть сделаны величайшие открытия. Это явилось основной причиной выбора мною для своей работы именно этой науки. Но в то же время я не пренебрегаю и другими науками. Химик вряд ли может быть настоящим ученым, если он занимается исключительно этой отраслью знаний. Если вы хотите быть настоящим мастером, а не просто обычным экспериментатором, я советую вам получать знания от всех ветвей натурфилософии, включая математику. Затем профессор повел меня в свою лабораторию и объяснил назначение находящихся там различных машин. Он рассказал также, каким оборудованием мне нужно обзавестись, и пообещал, что я смогу пользоваться и его машинами, когда буду подготовлен в достаточной степени, чтобы не вывести их из строя. Он также дал мне список требующихся книг. После этого мы попрощались, и я ушел. Этот памятный день стал для меня рубежом, который определил всю мою дальнейшую судьбу.